Здравствуйте! Это аэрокосмический подкаст «Голоса Америки. Полет нормальный». И сегодня тема нашего разговора для многих может быть весьма чувствительная. Речь пойдет об авиаинцидентах и трагических авиакатастрофах, которые уже произошли в этом году и, к сожалению, которых оказалось довольно много и в прошлом году. Меня зовут Николай Павлов. Я не боюсь летать на самолетах, но по данным Кливлендской клиники, аэрофобия – одна из самых распространенных фобий, которой страдают более 25 миллионов взрослых жителей США. Чаще всего от нее страдают люди в возрасте от 17 до 34 лет.
Меня зовут Алис Кругляков, и если и определять название нашего сегодняшнего подкаста, то полет абсолютно ненормальный. Этот психологический груз висит уже здесь над всеми в Вашингтоне уже больше недели. И даже проезжая мимо на метро, ты ощущаешь какие-то флюиды, люди выворачивают голову, пытаются увидеть, что там сейчас проходит на реке Потомак. Это действительно большое потрясение для людей, даже для тех, кто не собирается в ближайшее время в какой-то полет. Просто для тех, кто привык к такой размеренной авиажизни, в которой ничто уже не происходило серьезного в течение последних лет 16, ну, по крайней мере, здесь, в окрестностях. Поэтому, конечно, да, Николай прав, тема не из легких, но для начала все-таки давайте начнем с аэрокосмических новостей.
Астероид диаметром до 100 метров может столкнуться с Землей в 2032 году. По данным НАСА, астероид под названием 2024 YR-4 в настоящее время удаляется от Земли, но, обойдя вокруг Солнца, может направиться в нашу сторону. В этом случае вероятность столкновения с Землей составит более 1%. Астероид заметили с помощью телескопа «Атлас» в Чили в конце прошлого года. По оценкам астрономов, его диаметр составляет от 40 до 100 метров. На данный момент это самое опасное для Земли космическое тело. Спутники помогли спасти 411 человек в США и прилегающих водах в 2024 году. С помощью орбитальных спутников Национального управления океанических и атмосферных исследований удалось обнаружить людей, жизнь которых находилась под угрозой. 318 человек спасли на воде, 41 человека нашли в результате авиаинцидентов и еще 52 в результате аварий на суше. Обычно эти спутники отслеживают ураганы и изменения климата, но пригождаются и для спасения людей. Спутники получают сигнал бедствия с аварийных маяков на частоте 406 МГц и передают информацию в Центр спутниковых операций, а оттуда она поступает в спасательные центры. Падающий космический мусор все чаще угрожает самолетам. Таковы результаты исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports. По данным автора исследования Аарона Бали, его цитату приводит ABC News, вокруг Земли сейчас летает более 50 тысяч объектов космического мусора размером с софтбол или больше. Большинство из них сгорают в атмосфере или разлагаются в космосе, но часть возвращается на Землю и представляет опасность для самолетов, которые находятся в этот момент в воздухе. И чем больше самолетов и ракет производит и запускает человечество, тем выше риск, утверждают ученые.
И обсудить характер авиационных происшествий и катастроф мы пригласили нашего коллегу и эксперта, летчика Евгения Комарова. Женя, привет.
Добрый день.
Ну, вкратце, в среду, 29 января, произошел инцидент, как многие бы сказали, совершенно на ровном месте. Самолет American Airlines, небольшой борт локальных авиалиний, не долетел до посадочной полосы, но я не знаю, скольких там метров. 10, 20, 30 посреди реки Потомак произошло. Река, конечно, не самая маленькая, но в минутах, наверное, даже не в минутах, в секундах исчислялось время этого полета. Люди уже готовы были к приземлению. И здесь, откуда ни возьмись, появился тот самый Black Hawk, военный вертолет, который шел вроде бы по своему коридору над рекой, отрабатывал свои какие-то задачи, и, вероятно, здесь возникает очень много вопросов. Как такое возможно? Почему? Куда смотрели диспетчеры? Разумеется, есть разные мнения уже. Президент поспешил обвинить во всем систему отбора персонала для авиадиспетчеров. Другие специалисты указывали на возможные недопонимания указаний с вышки и пилотами вертолета. Что, Евгений, на твой взгляд, могло бы послужить проблемой? Где стоит искать причину?
Уже очень много сказано везде в медиа об этой авиакатастрофе. Я думаю, что она, безусловно, войдет в учебники по авиационной безопасности и в учебные курсы всех авиакомпаний, потому что эта катастрофа совершенно хрестоматийная. Это такая чистая иллюстрация тех опасностей, о которых у нас всегда говорят на тренингах и при подготовке пилотов. Опасности визуального расхождения, visual separation, самолетов, особенно в темное время суток и в районе очень занятых аэропортов. Вот все полеты делятся на полеты по инструментальным правилам и полеты по визуальным правилам, IFR и VFR. И вот из этих двух бортов, которые столкнулись, вертолет, летевший с севера на юг, он летел по визуальным правилам, хотя и ночью. При этом он продолжал контактировать с ATC, Air Traffic Controller. Да, я предпочитаю вот это слово употреблять, а не диспетчер, потому что мы здесь путаницу можем навести. По-английски диспетчер – это совсем другой человек, который не занимается регуляцией воздушного движения. А самолет CRJ-701 PSA Airlines, который прилетел из Вичиты с юга, он находился под инструментальным полетным планом. Но здесь есть очень существенный нюанс. Ему тоже ATC дал разрешение на визуальный заход, тем самым сняв с себя значительную долю ответственности. Дело в том, что борт был cleared for visual runway 3-3, то есть ему была разрешена визуальная посадка на полосу 3-3, а как только командир соглашается с диспетчером, который дает ему право на визуальный заход, самая главная вещь, которая в данном случае меняется, ответственность за separation, за расхождение с другими самолетами, переходит от ATC, от руководителя воздушного движения, к командиру. То есть командир должен смотреть за другими бортами визуально, которые находятся впереди него, сбоку от него, должен визуально наблюдать полосу, аэродром и осуществить посадку.
Но считается, что пилот самолета фактически не видел вертолет.
Таких возможностей у них практически не было это видеть. Я вам сейчас вот расскажу, почему. Я открыл сейчас на компьютере таблицу захода на полосу 33 визуальную, и она достаточно сложная. Аэропорт имени Рональда Рейгана – это Special Approach Airport, то есть аэропорт со специальными заходами. Почему? Потому что там на восточную сторону реки Потомак практически нельзя залетать, там находятся федеральные здания многие, начиная с Белого дома. И поэтому заходы очень непрямые, они очень усложненные. Обычно после так называемого Final Approach Fix – это точка перед посадкой на любом аэродроме, после этой точки уже самолет, полностью сконфигурированный для посадки, выпущенный из шасси с выпущенными закрылками, он никуда не сворачивает. С этой точки он летит по прямой, и вот этот участок полета финальный, final approach, он и проходит по такому же курсу, по которому идет полоса. Он перед собой видит полосу, уходящую прямо вперед. За исключением вот этих специальных заходов. Так вот, заход на 33-ю полосу, он сделан таким образом, что самолет летит с юга одним курсом, потом поворачивает наоборот направо от полосы в сторону слегка на восток. Там курс будет у него сначала 0,07, потом 0,23, а потом идет на очень маленькой высоте, порядка 600 футов, у него идет доворот налево, там на 49 градусов налево надо повернуть, и визуально выровняться с полосой. Вот там есть очень интересный момент. Все самолеты ведь в тот вечер садились на первую полосу. Кстати, номера – это магнитный курс, округленный магнитный курс полосы. То есть первая полоса – это полоса, которая с курсом 10 градусов, грубо говоря, с юга на север. Она у них основная. А 33-я – это курс 330 градусов. То есть это с юга-востока на северо-запад. И вот все самолеты стояли в очереди на первую полосу. Их там скопилось довольно много, и с учетом того, что нужно соблюдать дистанцию, чтобы избежать турбулентности хвостовой после самолетов, есть определенный норматив расхождения. И вот тогда, чтобы не тормозить последующие самолеты, ATC задает вопрос командиру CRJ, что не смог ли он приземлиться на 33-ю полосу. Тот берет 20 секунд на раздумье. Я думаю, что он за это время открыл карту захода на 33-ю полосу, посмотрел на своем iPad и принимает спокойное, осознанное решение. Да, мы можем сесть на 33-ю полосу. То, что она немножко короче, это никакой роли не играет. Это все равно нормально для этого самолета. И вот в этот момент они начинают уклоняться направо, навстречу вот своей гибели, о которой они еще не знают. Самолет делал совершенно правильный заход. Начинает разворот налево эти 49 градусов, чтобы выровняться с полосой визуально. Как мы помним, погода была замечательная. Вот. Я к чему говорю о том, что заход этот сложный, и нужно делать этот необычный разворот на 49 градусов на низкой высоте, 600 футов, 200 метров примерно, заканчивается он даже ниже уже. Они его еще не успели закончить, почти закончили в момент катастрофы. Потому что пилоты были очень сосредоточены на управлении своим самолетом. Им некогда было смотреть по сторонам. И хотя им дали визуальный заход, они его одобрили, подтвердили. Да, они ответственны за сепарацию с другими самолетами, но они смотрели перед собой, они прекрасно понимали, что если им разрешена посадка, значит, пространство перед ними руководитель воздушного движения расчистил, оно чистое.
Но там был момент, что буквально за мгновение человек, который управляет воздушным движением, задал вопрос пилоту вертолета, видит ли он самолет. И тот ответил, что да.
Верно. Вот мы сейчас к другой стороне перейдем. Как ты заметил, Николай, этот вопрос он не задавал командиру CRJ. И правильно делал. Потому что командиру CRJ было не до этого. Они смотрели перед собой. Потом там был один нюанс, я к нему вернусь, трагичный момент. Вот. То, что касается вертолета. Вертолет изначально летел по визуальным правилам. Полная вообще ответственность экипажа вертолета была визуально расходиться с бортами. Теперь представьте себя на высоте 200, 300, 400 футов над речкой Потомак, ночью, кругом огни большого города, кругом вертятся огни заходящих самолетов, какие-то стоят в очереди на полосу 1, какие-то с нее взлетели, какой-то что-то там, возможно, заходит на другую полосу. Все это отсвечивает, отражается в реке, и ты летишь на вертолете, который трясется и шумит, и смотришь еще, возможно, на них были очки ночного видения, возможно, нет, это до конца еще там непонятно. И в момент, когда первый раз ATC запросил вертолет о том, наблюдают ли они борт, который сейчас заходит на 33-ю полосу, они ответили утвердительно. Вообще, если башня предупреждает о трафике, два, может быть, ответа. Have traffic inside, то есть наблюдаю по-русски, либо looking for traffic, смотрю, ищу его, где он. Вот. Они сразу подтвердили, что мы видим этот борт. Но в этот момент между вертолетом и самолетом было 6 миль. С очень большой вероятностью этот ответ был автоматический. Потому что с расстояния 6 миль, ну попробуйте ночью увидеть.
Вопрос, по-моему, был задан неоднократно, если вот вспоминать опубликованные переговоры.
Да, и второй раз, когда ATC увидел на экране, что они уже совсем сближаются, он еще раз задал этот вопрос, и экипаж вертолета опять подтвердил, добавив, что они с ним уже расходятся и проходят позади него. И вот это дает основание однозначно сказать, что пилоты вертолета, в данном случае пилот-инструктор, это был мужской голос, он перепутал вот этот борт 5342 с каким-то другим, вероятнее всего, с тем, который только что взлетел с первой полосы, потому что тот был, естественно, правее. Попробуйте не перепутать. Вот я говорю, выйдите ночью на набережную там и посмотрите на эти все огни. В общем, легко понять, что это очень легко перепутать одно с другим. Тем не менее, ответственность формально руководителям воздушного движения была передана двум командирам. И они оба подтвердили эту ответственность за визуальное расхождение. Разумное ли было это решение со стороны руководителя воздушного движения ATC дать им вот право одному визуального захода, другому успокоиться после того, как они сказали, что наблюдаем этот борт? Разумное это было решение или нет, это другой вопрос, но оно было полностью в компетенции ATC, то есть он не отступил здесь от своих инструкций. Тут была пресс-конференция пару дней назад, на которой уже говорили о первых итогах расшифровки так называемых черных ящиков, Voice Data Recorder и Data Recorder CRJ. Там очень один яркий момент есть. За одну секунду до катастрофы, как сказал инвестигейтор, там есть verbal reaction, присутствует на записи переговоров экипажа. То есть какая-то вербальная реакция. И самолет в тот же момент начал изменять свой тангаж, поднимать нос. То есть, видимо, пилоты потянули штурвал на себя, чтобы изменить высоту вверх. Но одной секунды недостаточно. Через одну секунду на записи идет шум от столкновения, и она заканчивается. То есть можно предположить, что, вероятно, экипаж CRJ в последнюю секунду успел увидеть этот вертолет, когда сделать было ничего уже невозможно.
Говорят, что, ну, ты тоже, Евгений, упомянул, что этот аэропорт Рейгана какой-то особенный. То есть есть ведь аэропорт Даллеса, большой, международный, вынесенный, ну, практически за черту активного такого городского трафика, застройки и всего прочего. А этот аэропорт, судя по тому, какое старое здание, как оно выглядит, был построен там, ну, не знаю, в 50-е годы. Потом его наращивали до такого необходимого объема, чтобы принимать больше самолетов. Все-таки столица, он действительно считается одним из самых загруженных в стране. И вот здесь возникает вопрос. Несмотря даже вот на это, и даже несмотря на его особый статус, там несколько периметров, один, потом более узкий периметр, еще меньше по ужесточению трафика, по каким-то ограничениям, даже несмотря на это, там довольно тесно. И вот эти вертолеты почему-то ходят на параллельных курсах над рекой. Почему вообще такое разрешается, зная, насколько тяжело маневрировать в таких условиях?
Ну, это такой философский вопрос. Да, действительно, separation, традиции вот расхождения визуального самолетов и инструментального в США, они более мягкие имеют свои правила, чем, скажем, в России. То есть у нас больше доверяют пилотам и больше им позволяется. И во многих других аэропортах separation будет такой, что непривычному человеку будет удивительно, как это так, неужели это безопасно. Тем не менее, есть определенные нормативы, есть правила. Вне каких-то аэропортов, вот, где-нибудь далеко, над океаном. Вы знаете вообще, на каком расстоянии самолеты могут расходиться по вертикали? 300 метров, 1000 футов. И это там, в океане, или ну, на трассе, где навигация не привязана ни к чему. То есть представляете, какая точность должна быть навигационных приборов для того, чтобы обеспечить при встречной скорости там около под 2000 километров в час. Здесь речь идет о том, что вдоль реки Потомак с севера на юг идет два визуальных коридора для вертолетов. H1, потом он называется H4. И вот прямо напротив вот этого блока полос аэропорта Рейгана максимальная высота этого визуального коридора составляет 200 футов. Я хочу просто напомнить, это 60-70 метров. Очень мало. То есть это там максимальная высота, которой разрешается летать вертолетом по этому коридору. И уже подтверждено то, что столкновение произошло на высоте 325 футов плюс-минус 25.
То есть вертолет шел не по своей высоте, получается?
Превысил допустимую высоту, да. Если бы он этого не сделал, столкновение не произошло бы. Хотя все равно расхождение на 100-125 футов – это гораздо меньше нормального и допустимого. То есть речь идет о том, что, конечно, они должны были разойтись горизонтально, но они этого не сделали, потому что пилот вертолета принял борт, о котором его предупреждали, за какой-то другой. Кстати, вот эти вертолетные маршруты H1, H4, со вчерашнего дня их FAA закрыла.
Ну вот, кстати, об этом я и хотел спросить, как одна из возможных мер, чем это чревато? Ведь Вашингтон, как я уже сказал, там очень много правительственных организаций, от Белого дома и Конгресса до Пентагона, и там Международного валютного фонда, очень много всяких важных ВИПов летают на вертолетах. Как это отразится теперь на статусе столицы? Они куда теперь, в другой аэропорт будут отправляться все?
Я думаю, что схемы воздушного движения в окрестностях аэропорта Рейгана будут подвергнуты ревизии и пересмотрены. Вот первый шаг уже сделан. Временно закрыты вот эти вертолетные маршруты H1 и H4. Об этом сообщила FAA. Возможно, будут пересмотрены какие-то нормативы для ATC. Я считаю, мое личное мнение, что пилот не должен бояться произносить одно очень важное слово – «unable». То есть не могу. Поэтому, когда ему Air Traffic Controller предлагает зайти на другую полосу, особенно ночью и в тяжелом аэропорту, никто не обязывает тебя с этим соглашаться. Ты можешь сказать unable. И ATC совершенно нормально предложит тебе какой-то другой вариант. Это его обязанность. Если тебе говорят clear for visual, то есть тебе одобрен визуальный заход, но ты не чувствуешь себя достаточно уверенно с ним, или тебя что-то беспокоит, ответь unable и продолжай заход по ILS. В этом случае, если у тебя будет инструментальный заход, вся ответственность по расхождению с другими бортами будет на ATC, и он это просто вынужден, обязан будет обеспечить. ATC снимает с себя ответственность тем, что он дает разрешение на визуальные заходы другим бортам. Так легче, понимаете? И в большинстве случаев это не ведет к каким-то критическим уменьшениям уровня безопасности полета. Но, как мы увидели, не в этом случае произошло трагическое сочетание. Дело в том, что вообще к катастрофе никогда не ведет какой-то один поступок и фактор. Люди ошибаются, каждый пилот ошибается в каждом полете по несколько раз. И эти ошибки не ведут не только к катастрофам, они вообще ни к чему не ведут. Почему? Потому что не возникает вот эта тлетворная цепочка. А здесь выстроилась целая цепочка событий, каждая из которых абсолютно безобидная и ни к чему не ведет, а в итоге они привели к катастрофе. Распознать вот эту цепочку и вовремя ее остановить – вот это задача на принятие решений командирами, капитанами и air traffic контроллерами. В данном случае цепочка развивалась, что одному одобрили ночной визуальный полет в воздушном пространстве, потом не забудем, что это был учебный полет, там чек-райт давался, то есть был инструктор и был курсант, который получал какой-то новый там или тайф-рейтинг, или допуск, когда борт учебный, что там происходит, это всегда больше психологическая нагрузка. Может быть, это объяснит, почему они высоту превысили, может быть, они высотомер, альтиметр неправильно давление установили, это как раз 0,1 inches of mercury, это даст 1 сотню футов. Это там потом нам исследователи скажут. CRJ сделал 2 совершенно правильных вещи, на которых он имел право, совершенно безобидных. Одобрил заход на другую полосу, одобрил визуальный заход. Понимаете, и все эти вещи, каждая из которых ни к чему плохому не ведет, совершенно нормально. Вот вместе они сложились в такую цепочку.
Многие говорят, что аэропорт имени Рональда Рейгана довольно загружен, и туда за последнее время только добавилось несколько рейсов. Это одна из причин. И вторая причина, собственно, в том, что не хватает людей, которые управляют воздушным движением. Об этом, собственно, говорят абсолютно все. Об этом говорит президент Трамп, об этом говорят эксперты. И я даже видел информацию о том, что в момент катастрофы человек, который управлял воздушным движением, вел 2 рейса. Можно ли здесь искать причину?
Я сам не air traffic controller, я не знаю их нормативов, как они должны разделять там между собой внутри работу. Я читал мнение экспертов, что один должен был вести вот эти борты, заходящие на посадку, гражданские, другой должен был заниматься военным трафиком рядом. Я не могу это ничего вам по этому поводу сказать. На пресс-конференции НТСБ подтвердило, что там было 5 человек на башне, и они ничего не сказали о том, что была какая-то вакансия незанятая, и кто-то там что-то совмещал. Видимо, эти выводы еще впереди. Но у них тоже был, кстати, там один стажер, то есть помимо супервайзера нормального, который наблюдал за работой диспетчеров ATC, там был и второй, который на эту должность стажировался, практиковался. Но это тоже нормально, я думаю. По поводу психологического климата еще надо добавить, что ведь за 8 дней до этого был вынужден уволиться директор Федеральной авиационной администрации FAA. Потом был объявлен федеральный запрет на наем новых сотрудников Федеральной авиационной администрации. То есть, возможно, это создало какую-то нервозную ситуацию у людей на рабочем месте. Но следов этого в радиообмене не замечено. То есть то, что делал ATC, он делал профессионально в обычном режиме. И я думаю, что FAA еще вернется к этой теме и что-то об этом скажет в итогах своего расследования. Ну и также еще по поводу комментария политиков вот этими вопросами. Вот это, конечно, безусловно, грязная и некрасивая вещь. Недаром NTSB, National Transportation Security Board, в одном из первых своих заявлений очень резко высказался, что еще не пришло время для того, чтобы делать политические спекуляции на тему о виновных и ответственных за эту трагедию.
Говорят, что автомобиль – это средство повышенной опасности. Что уж, наверное, в таком случае говорить про самолеты и вертолеты, вообще про авиацию. И то, что такая вещь ужасная, безусловно, произошла спустя 16 лет после последнего такого какого-то значимого инцидента в американском небе, говорит, с одной стороны, наверное, о все-таки безопасности авиаперевозок. Представив, что там в сутки над Америкой будет находиться около 8000 самолетов одновременно, это дает какую-то картину. Если даже взглянуть на вот эту карту флайт-радара, на этот муравейник, где ты не различаешь некоторые борты, они перекрывают друг друга. Их реально много, они летят в разные стороны, и это вот такое броуновское движение абсолютно для невооруженного взгляда. То есть на фоне этого, конечно, такие инциденты, это как в пьесе «Незаряженное ружье один раз достреляет». Но Но, опять-таки, вернувшись к средству повышенной опасности, там, где есть большие скорости, там, где есть высота и тяжелые машины, эти вещи, наверное, потенциально всегда будут опасными.
Ну, вот опасность здесь вызвана в первую очередь тем, что два борта столкнулись. Один летел по визуальным правилам, другой по инструментальному. Инструментального, кстати, было по всем правилам преимущество. При этом ему был одобрен визуальный заход. Вот пограничные вот эти все сочетания, как сочетается одно правило с другим правилом и как нужно себя вести тогда, когда применяются разные правила к одной ситуации. Вот почему я сказал, что в учебник этот войдет случай. Вот это как раз то было узкое место. Оно всегда существовало, но вот в данный момент, в этот день, оно привело к катастрофе.
Ну и для Вашингтона, наверное, это тоже. Для самого Рейгана, несмотря на перегруженность и особый режим этого аэропорта, надо вспомнить, что, наверное, последняя крупная катастрофа датируется чуть ли не 82-м годом. 13 января, если не ошибаюсь, это была компания Air Florida, такая существовала, по-моему, сейчас ее больше нет. И самолет был намного крупнее, 737-й. Он, правда, после взлета потерпел катастрофу на 22-й секунде.
А, ну это когда они антиобледенительную систему забыли включить, да.
Да-да, это была вообще снежная погода, он ушел в сваливание и врезался в мост, повредив еще машины, которые ехали там. Тогда погибли 78 человек, в общем, наверное, неполная загрузка борта была. Но вот это вот из истории, так сказать, вашингтонских катастроф, насколько редко здесь это бывает, несмотря на все переплетение вот этих вот путей, коридоров и транспорта, который тут циркулирует выше или ниже. Ну, а из истории, наверное, американских катастроф, самое последнее, вот все говорят, 16 лет, это была Нью-Джерси, 2009 год, 12 февраля, когда из Ньюарка самолет Continental Airlines врезался при подлете к Баффало. Тогда на борту было 49 человек.
Да, и кажется, это тоже что-то было связано с обледенением.
А из более крупных вспоминается тот самый страшный, мрачный 2001 год. Только страна пережила 9-11, 11 сентября, и уже в ноябре, там же, буквально в Нью-Йорке, Airbus 300 упал в районе Куинс, и тогда на борту было 265 человек. Я помню первое впечатление после тех новостей, что это был очередной теракт, потому что ну вот так пошло по цепочке. Там-сям взрывается. Это, наверное, такой самолет. Но тогда, по-моему, эксперты сказали, что никакого взрыва на борту не было. И одна из версий была то, что он попал просто вслед от впереди взлетевшего самолета, который и мог его, так сказать, сбить, отправить в сваливание.
Еще тут один момент, наверное, надо осветить нам с вами, о котором часто говорят. Часто эксперты ссылаются на TCAS, это Traffic Collision Avoidance System, почему вот эта система автоматического предупреждения о сближении самолетов не дала своего результата. Об этом тоже иногда писали. Ну, во-первых, на военных бортах TCAS не устанавливается, а на CRJ, естественно, она была, и она, кстати говоря, даже срабатывала за 18 секунд до аварии. Они получили advisory, traffic advisory, TA, сообщение, что рядом находится какой-то другой борт. И опять-таки, поскольку это был advisory message, то им не обязательно было на него реагировать. Просто на этой высоте, ниже 1500 футов, эта система практически бесполезна. Она предназначена для другого, она не имеет достаточной точности для работы на final approach, когда уже на таких низких высотах, и ее функции, там два алгоритма есть, TA и RA, Resolution Advisory и Traffic Advisory. Вот в одном случае она дает прям рекомендации, она там начинает тебе очень громким голосом кричать «Traffic, traffic, descent, descent now, increase your descent». Ну и естественно, вот эта функция increase descent, она на 1500 футов отключается уже. И функция descent просто без increase descent, она на 1100, по-моему, футах отключается. Ну потому что просто опасно, когда ты на такой маленькой высоте, и тебе будут кричать над ухом descent, пилот толкнет штурвал от себя, а там уже высоты-то у него нет. Поэтому эти функции отключаются. И последние отключаются на высоте там 500-300 футов. Поэтому в данный момент TCAS это не то, что должно было предотвратить это столкновение.
Ну и говоря об авиаинцидентах, можно вспомнить, что буквально через несколько дней после столкновения пассажирского самолета с военным вертолетом в Филадельфии произошла еще одна катастрофа небольшого медицинского самолета. Самолет взлетел из аэропорта Филадельфии и через 30 секунд буквально рухнул. Причем многие видели кадры, как этот самолет просто буквально пикирует в землю и взрывается. Что здесь могло произойти, Женя? Вот как ты думаешь?
Здесь гораздо менее очевидны причины. Ну, точнее как, причина катастрофы – это столкновение с землей. А причина столкновения с землей – это очевидная утрата контроля над воздушным судном. А вот дальше продолжить эту логическую цепочку пока нет возможности. Там штопора или вращения не наблюдалось. Это было близкое к вертикальному пикированию под углом градусов, наверное, 80. То, что пока мы знаем, недостаточно для того, чтобы понять, что произошло, тем более, что так быстро. Потому что последний выход на связь с башней аэропорта этого борта был совершенно безоблачным. Они подтвердили то, что они получили данные о следующей частоте и прочь, что должны были переключиться на нее, и уже с и прочим они уже не проконтактировали. Перед этим не выдавали никакого ни беспокойства, не было сказано никаких проблемах, ни о чем. Что могло произойти буквально за 2-3 секунды? Ну, это можно бесконечно гадать, что заставило самолет так пикировать. Теоретически, не в этом случае, а теоретически, это может быть очень быстрое, резкое смещение груза, нарушение центровки, заставившее самолет, допустим, или опустить нос, или его поднять из увеличенного угла атаки, произойдет сваливание, он упадет. Это может быть механическое разрушение хвостовой части, допустим, стабилизатора, и тогда тоже самолет опустит нос, начнет падать. Это может быть стабилизатор runway, то есть это когда стабилизатор у современных самолетов, не только его руль высоты, но и сам стабилизатор, он перекладывается по углу атаки. И вот этот механизм, он может поставить стабилизатор на пикирование. Тогда у пилотов будет очень мало времени для того, чтобы отключить эту систему, перейти на аварийную установку стабилизатора или в ручном режиме это сделать. Экипаж может с этим не справиться, особенно если это было в облаках. Да, и еще одна причина, может быть, даже независимо от этого, это потеря пространственной ориентации пилотами. Поэтому здесь пока рано говорить о том, что произошло. Самолет зарегистрирован в Мексике, принадлежит мексиканской компании, и хотя она осуществляет деятельность свою и в США тоже. Поэтому здесь нужно ждать результатов расследования. Я единственное, что хочу заметить, что в отличие от CRJ, этот медицинский полет осуществлялся в рамках 135-й части федеральных авиационных правил. А это означает то, что решение на вылет командир принимает самостоятельно и единолично. Все рейсовые самолеты, они летают по 121-й части ФАР, и там диспетчер авиакомпании, вот здесь это правильное слово, диспетчер авиакомпании, принимает решение о его выпуске в полет совместно с командиром. По 135-й части, по которой летают чартеры в основном, вот медицинские самолеты в частности, командир принимает это решение единолично, сам подает flight plan, принимает решение на взлет, готовность самолета и так далее. Поэтому контроль за такими полетами, он не такой строгий.
Говоря о Вашингтонской катастрофе, самолет и вертолет упали в реку. Скорости были небольшие. И вот если даже сравнивать с инцидентом декабрьским с азербайджанскими авиалиниями, подбитой ракетой «Панцирь-С», потерпевшей крушение при посадке, и все равно около 30 человек выжили, удивительно. Здесь высота была небольшая, скорость тоже. Каковы вообще могли быть шансы на выживание? Вроде бы ситуация похожа.
Здесь нам требуется эксперт с другой профессии, чем у меня. Здесь скорее нужно с кем-то, кто в медицине катастроф разбирается, поговорить. Скорости были не такие уж и маленькие. CRJ имел скорость более 120 узлов в этот момент на заходе. Вертолет имел скорость около 100 или 110 узлов. Ну, видимо, уточнят потом. Поскольку они примерно под углом 90 градусов сходились, встречная скорость, ну, наверное, она была больше 150 узлов точно.
Это в километрах, это как час?
1.852 нужно помножить. Один узел – это 1852 метра в час. Ну, то есть это более 250 километров в час – вполне достаточно, чтобы разбить все, что можно. Основной поражающий фактор в авиакатастрофах – это всегда взрывная перегрузка. Поэтому, когда тело двигается с большой скоростью и потом неожиданно останавливается, то возникает перегрузка, и внутренние органы страдают, человек погибает. Потом все оставшиеся же попадали в реку, то есть, возможно, там еще асфиксия, утопление тут же включилось в число поражающих факторов.
Подводя черту, можно сказать, под вот эти наши все аналитические, что ли, выводы, возобновился трафик, ну, буквально через сутки, даже меньше, когда было понятно, что инфраструктура аэропорта работает, ничего не повреждено, все спасательные бригады работают именно на реке, на воде. И уже, по-моему, в 11 часов полетели другие борта по своим, опять-таки, загруженным линиям. Это можно видеть буквально невооруженным взглядом, все, кто живет здесь, вокруг, в окрестностях Вашингтона. Исключая, так сказать, не говоря сейчас о психологическом моменте, как вот люди со своими сумками-чемоданами заходят в этот аэропорт спустя там несколько часов. Что все-таки стоит еще раз сказать о... Я не говорю про эти фобии, о которых мы упоминали в начале, о надежности и безопасности перелетов. Понятно, что стечение обстоятельств и совпадение звезд, от этого никто не застрахован.
Я думаю, что любой пилот может сделать только один вывод из происшедшей в Вашингтоне авиакатастрофы. Не стесняйся почаще говорить Air Traffic Controller'у unable. Если ты не уверен в достаточной безопасности и легкости для тебя, приемлемости визуального захода, визуальных правил, не соглашайся на них. Для этого есть все возможности. Если тебя отправляют на незнакомую полосу, ты думаешь, что это может быть по каким-то признакам опасно, даже если ты сам вполне комфортно на нее заходишь, ты тоже от этого можешь отказаться. Никогда не подтверждай чего-то, в чем ты не уверен на 200%, как, например, наблюдаешь ли ты тот борт, который за 5 миль от тебя должен находиться, или ты не уверен, что он – это он. Вот. А то, что касается пассажиров, ну, авиация продолжает оставаться самым безопасным видом транспорта по статистике. Поэтому, когда мы пассажиры, я думаю, что у нас нет другого выхода, и это абсолютно правильно. Мы должны доверять профессионалам, которые находятся впереди в кокпите, и они очень долго учились и много что умеют для того, чтобы обеспечить вашу безопасность.
Ну, действительно, многое, наверное, после этих катастроф будет пересмотрено. Ну, возможно, появятся новые технологии какие-то, будут внедрены или разрабатываться новые технологии. Ну, говоря, кстати, о количестве рейсов, то по данным Федерального управления гражданской авиации США, за 2023 год ежегодно в США летают около 1 миллиард пассажиров на 16 миллионах рейсов. Ежедневно в США выполняется 45 тысяч рейсов. Это достаточно много, это просто невероятное количество, с другой стороны. И по-прежнему катастрофы и аварии самолетов – это довольно редкий случай. Но, безусловно, хочется надеяться, что очередной инцидент подтолкнет власти, возможно, технологические компании к тому, чтобы внедрять новые технологии, пересмотреть правила, ну и так далее.
Точно будут пересмотрены правила заходов и воздушного движения в районе аэропорта Рейгана. Это точно. И этот уже процесс начался.
Кстати говоря, об аэропорте имени Рональда Рейгана, то «Нью-Йорк Таймс» недавно написали, что в прошлом году в этом аэропорту произошло по меньшей мере 6 инцидентов, где самолеты едва не столкнулись.
Этот факт я не могу прокомментировать. Дело в том, что такое «едва». Надо смотреть, были ли соблюдены нормативы расхождения самолетов. Есть «incident in accident». То есть одно является катастрофой, другое является просто ошибкой, нарушением правил безопасности. И зачастую широкая публика про второе даже не узнает. Вот. Но в авиации существует много программ для обеспечения безопасности. Я не буду сейчас эти бесконечные аббревиатуры повторять. Их очень много. И они достаточно эффективно работают. То есть каждый пилот, который после своего рейса хочет сообщить что-то, имеющее отношение к безопасности, он может зафайлить соответствующий рапорт. Там есть система в НАСА, в каждой авиакомпании есть своя система. На сайте FAA это можно сделать. И вообще вот эти все так называемые safety concerns, к ним требует относиться очень внимательно. Если будет выяснено, что какая-то авиакомпания проигнорировала сигнал своего сотрудника о том, что он заметил где-то упущение по части безопасности, ее ждут очень серьезные взыскания со стороны FAA. Так что эта система на самом деле эффективна и работает. А в данном случае мы имеем дело с так называемой human error, человеческой ошибкой. К сожалению, технологии здесь бессильны.
Женя, спасибо большое за участие в этом подкасте. Всем нам и нашим слушателям хочу пожелать только нормальных полетов. Берегите себя.
Я хочу напомнить, что наш подкаст выходит раз в две недели по субботам. Слушайте нас на сайте «Голос Америки», на YouTube, в Apple подкастах и на других аудиоплатформах. До свидания.